Город Петра. Сергей Салтыков с моей женой обманывают Чеглакова неслыханным образом. Тот влюблен в великую княгиню, а она его терпеть не может. Сергей Салтыков – наперсник Чеглакова. Он его уверяет, что старается для него у моей жены, а вместо того старается у нее для себя самого. А та охотно выносит общество Сергея Салтыкова, который забавен. Она пользуется им, чтобы делать с Чеглаковым что хочет, а в душе издевается над обоими. Надо разуверить этого беднягу, и тогда он увидит, кто из нас двоих ему настоящий друг – жена моя или я. Из разговоров великого князя Петра Федоровича с фавориткой Марией Шафировой. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Во время одного из летних балов в Люберцах, новом имении великого князя, Петр Федорович отозвал обергофмейстера в сторону и долго говорил с ним, после чего Чеглаков, по словам великой княгини Екатерины Алексеевны, казался опечаленным, задумчивым и более обыкновенного замкнутым и хмурым. Сергей Салтыков ужом вился вокруг Чеглакова, чтобы разузнать суть разговора. Тот сначала отнекивался, но потом признался. Его высочество сказал, что... Далее опять цитата из записок Екатерины II. «Сейчас даст ему явное доказательство своей откровенности. Он знает без всякого сомнения, что Чеглаков влюблен в меня, что он не ставит ему этого в вину, что я могу казаться ему достойной любви, что сердцем не совладаешь, но что он должен его предупредить». Ну и далее шел рассказ о плутнях великой княгини. Но если он, Чеглаков, желает следовать его великого князя советам, заключал Петр Федорович, и довериться ему, тогда он увидит, что он ему единственный и настоящий друг. Николай Чеглаков не употребил опасных откровений Петра Федоровича против великой княгини. Он только повздыхал и промолчал. Ну, а от него этого только и требовалось. Выходило так, что и Екатерина, несмотря на трудный нрав Чеглаковых, привязалась к своим аргусам. Ее чувство не было бескорыстным, ибо прирученный пес лучше нового. А все же она жалела их и даже плакала, когда судьба бывших надзирателей сложилась печально. Устав от волокитства супруга, Марья Чеглакова, такая благонравная и так любившая своего мужа, воспылала страстью к князю Петру Репнину. Она ничего не утаила от Екатерины Алексеевны, показала той все письма, которые получала от своего возлюбленного. «Я хранила ее секрет очень верно», – замечала Екатерина II. В феврале 1754 года у молодой Екатерины появились признаки новой беременности, а на Пасху Николай Чеглаков захворал. Ему становилось день ото дня хуже, а лекарства, увы, не помогали. Однажды, когда великий князь в сопровождении кавалеров малого двора поехал кататься, больной позвал великую княгиню и стал жаловаться на жену. В минуту наивысшего возбуждения вошла Мария Чеглакова, и оба пустились осыпать друг друга упреками. «Я молчала, боясь оскорбить того или другого», – писала Екатерина. «У меня горело лицо от страха». И тут доложили о прибытии императрицы. Великая княгиня со всех ног кинулась встречать государыню. Ей казалось, что обергофмейстерина пойдет следом. Та была двинулась, но отстала, и великой княгине пришлось выйти к императрице одной. Все это время Марья Чеглакова сидела на лестнице и горько плакала. Во время визита Елизавета Петровна с полчаса поговорила о ничего не значащих вещах, бросая вокруг подозрительные взгляды, и в конце концов удалилась. Услышав об этом, Сергей Салтыков, сопровождавший великого князя на прогулке, заявил позже: «Я думаю, что императрица приходила посмотреть, что вы делаете в отсутствие вашего мужа». Дабы убедить недоброжелателей в полном одиночестве Екатерины, без интриги, то есть Сергей Салтыков, взял с собой всех кавалеров малого двора, как есть с ног до головы в грязи, и направился с ними к Ивану Шувалову, якобы с целью рассказать о поездке. Они мило поговорили, но по вопросам, которые задавал фаворит, Салтыков понял, что его подозрения были верными. Чего же добивалась Елизавета Петровна? Ведь она знала о связи между невесткой и Сергеем Салтыковым. Более того, сама подтолкнула к ней молодую женщину. Зачем же было внезапным приездом пытаться якобы застать влюбленных на месте преступления? Надо сказать, что спектакль, который разыгрывала императрица, был рассчитан, конечно же, не на Екатерину, а прежде всего на Шуваловых. Последние ничего не ведали о договоренности государыни с Бестужевым, и Елизавета не считала нужным им об этом сообщать. Шуваловы старались внушить императрице подозрения зимой 1754 года, когда дело шло к благополучной развязке. Новая беременность великой княгини выкидыша не обещала. Видимо, родня фаворита Ивана Шувалова уверяла государыню, что стоит великому князю выехать на прогулку, а тетушке заглянуть к невестке, как она застанет там целующуюся парочку. Чтобы отвлечь их и на время усыпить бдительность, императрица поехала. Она, конечно же, ничем не рисковала, так как ей было доподлинно известно, кто сопровождает Петра Федоровича. Племянника и его супруга, как вы помните, могли покидать дом только по личному разрешению императрицы, поэтому ей все было известно. Формальность была соблюдена, преступники не пойманы, и злопыхателям надлежало замолчать. Возникает вопрос, что заставляло государыню разыгрывать столь жалкую роль? Неужели она так зависела от клана Шуваловых? Я уже замечал, что Елизавета Петровна никогда полностью не становилась на сторону той или иной партии. Их противостояние усиливало ее собственные позиции, а преобладание то одной, то другой позволяло избирать относительно независимый курс и решать насущные проблемы. Зимой 1754 года обе группировки были исключительно важны для императрицы. Тогда-то и наступил период своеобразного равновесия сил. Еще в мае прошлого 1753 года канцлер Бестужев представил государыне меморандум, доказывавший предпочтительность альянса с естественным и нужным союзником, то есть Англией. Убеждая Елизавету Петровну, что ее трудами будет достигнуто спокойствие Европы, а конвенция с Великобританией доставит ей всемирную громкую славу, канцлер Бестужев на деле склонял монархиню к очередной договоренности о субсидиях, а тяжелое положение русских финансов заставляло императрицу соглашаться с предложением Алексея Петровича Бестужева. Осенью 1753 года канцлер сообщил британским коллегам, что Россия за предоставление 55-тысячного корпуса желает иметь 3 миллиона датских флоринов. Это примерно около 300 тысяч фунтов стерлингов. Предполагалось, что войска будут защищать Ганновер, курфюрстом которого оставался король Георг II. Конвенция не оговаривала, против кого направлен корпус. Русская страна видела врага в лице Фридриха II, то есть в лице Пруссии. А Англия же в то время начала тайно склоняться к союзу с Пруссией против Франции. Но пока Петербург интересовал только размер субсидий и порядок получения денег. 14 декабря 1753 года Лондон выдвинул ответный проект. Предусматривалась выплата 400 тысяч фунтов стерлингов ежегодно на период боевых действий, но к пехотному корпусу присоединялся корпус легкой кавалерии и 40 или 50 галер. При этом в мирное время Россия получала бы только по 50 тысяч фунтов стерлингов. Канцлер Бестужев называл сумму ничтожной, а его партнеры возражали, что британский кабинет впервые идет на такие громадные расходы. Тем временем партия Шуваловых ратовала за восстановление отношений с Францией, виновником разрыва которых считали лично канцлера Бестужева. Параллельно с переговорами об английских субсидиях шли тайные консультации о сближении с Парижем. Елизавета Петровна пока никак не участвовала в них, но позволяла группировке фаворита наводить мосты. Еще в ноябре 1752 года путешествовавший по Европе обер-церемонимейстер русского двора граф Санти доносил о своих встречах в Фонтенбло с банкиром Исааком Вернетом, крупнейшим кредитором Версальского кабинета. Тот интересовался, склонился ли б наш императорский дом принять от них нового министра и к отправлению своего взаимно во Францию. Конечно, Вернет задавал подобные вопросы не по личной инициативе. Любопытно, что Санти сообщал о разговоре не Бестужеву, ярому противнику контактов с французами, а вице-канцлеру Михаилу Воронцову, стороннику сближения с Парижем. Из Петербурга прощупать почву был отправлен владелец галантерейного магазина некто француз Мишель, сыгравший роль агента секретной дипломатии. Он дважды, в 1753 и 54 годах, посетил Францию и попытался убедить Министерство иностранных дел в желании императрицы Елизаветы Петровны восстановить отношения с королем Людовиком XV. Говорил Мишель, конечно, не от имени императрицы, а ссылаясь на мнение своих влиятельных клиентов, недругов канцлера Петра и Ивана Шуваловых и вице-канцлера Михаила Воронцова. Петербург еще колебался в выборе партнеров. Пока шли переговоры о субсидии и Бестужев непрерывно повышал ставки, Елизавете Петровне, конечно же, было невыгодно отказываться от его услуг. В марте 1754 года обсуждали уже сумму в 500 тысяч фунтов стерлингов. Все-таки канцлер умел торговаться. В то же время и осторожные шаги Шуваловых в сторону Франции крайне интересовали государыню. Поэтому императрица поддерживала у обеих группировок иллюзию их преимущественного влияния на дела. Клану фаворита Ивана Шувалова она показывала, что Бестужев не пользуется ее доверием, а с канцлером разделяла хлопоты об английских деньгах и интригу вокруг малого двора. Такую политику можно было бы назвать мудрой, если бы в конечном счете она не привела Россию к участию в войне, очень далекой от ее интересов. При большом уме, который Екатерина признавала в своей свекрови, та по ленности и слабости постоянно выпускала из рук дипломатический клубок. Поддаваясь влияниям, Елизавета Петровна не могла выработать сколь-нибудь внятной позиции ни по одному вопросу. И как в истории с беременностью невестки, правой рукой делала одно, ну а левой – другое. Великую княгиню не поймали за руку, но кто-то все-таки должен был пострадать от недоброжелательства партии фаворита, и козлами отпущения избрали беззубых уже аргусов, то есть чету Чеглаковых. Состояние Николая Чеглакова все ухудшалось. 21 апреля, в день рождения великой княгини, обергофмейстера перевезли домой, потому что императрица не хотела, чтобы он умер во дворце. Как вы помните, Елизавета Петровна очень боялась покойников. Екатерина писала в записках, что была очень огорчена состоянием Чеглакова. Он умирал как раз в то время, когда после многих лет усилий стал сговорчивым. Что касается жены, то она искренне меня любила в то время. И из черствого и недоброжелательного аргуса стала другом, надежным и преданным. Через 4 дня обергофмейстер скончался у себя дома. «Я посылала туда почти каждый час. Я очень плакала», — вспоминала Екатерина. В это время Мария Чеглакова тоже слегла. У нее находились Лев Нарышкин и Сергей Салтыков. Окна комнаты были открыты. Птица влетела в нее и села на карниз потолка против постели Чеглаковой. Тогда она, видя это, сказала: «Мой муж только что отдал Богу душу». Она говорила, что эта птица была душа ее мужа, которая прилетела повидаться с ней. Вскоре после похорон обергофмейстера вдова хотела встретиться с великой княгиней. Императрица, видя, что она переправляется через длинный Яузский мост, послала ей навстречу сказать, что она увольняет ее от ее должности при мне и чтобы она возвращалась домой. Смертью Николая Чеглакова воспользовались, чтобы в который раз произвести ротацию при малом дворе. Это была, конечно же, уступка клану Шуваловых. Таких кардинальных перемен не случалось с памятного 1746 года после свадьбы великокняжеской четы и отъезда принцессы Ангельцербской. К великому князю был назначен Александр Иванович Шувалов, двоюродный брат фаворита и начальник тайной канцелярии. Этот Александр Шувалов не сам по себе, а по должности, которую он занимал, был грозою всего двора, города и всей империи, писала Екатерина II в своих записках. Его занятия, как говорили, вызвали у него рот судорожного движения, которое делалось у него по всей правой стороне лица от глаза до подбородка каждый раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью. Удивительно, как выбрали этого человека со столь отвратительной гримасой, чтобы держать его постоянно лицом к лицу с молодой беременной женщиной. «Если бы у меня родился ребенок с таким несчастным тиком, я думаю, что императрица была бы этим очень разгневана». В те времена считалось, что зрительные впечатления, которые мать получала во время беременности, отражались на младенце. «Но это было только слабым началом того блаженства, которое готовили мне», – заключала Екатерина. Иногда исследователи трактуют приход Александра Ивановича Шувалова к малому двору как дальнейшее наступление на права великокняжеской четы, создание домашнего филиала грозного ведомства, то есть тайной канцелярии. Это, конечно же, не совсем справедливо. Вернее, справедливо только в отношении великой княгини Екатерины Алексеевны. С той минуты, когда за обоих супругов взялись разные придворные партии, их судьбы следует разделять. Шуваловы уже оказали Петру Федоровичу некоторые услуги, и с появлением Александра Ивановича вместо Чеглакова наследник должен был почувствовать себя вполне уютно. А вот великая княгиня Екатерина Алексеевна попала в крайне неприятный переплет. Канцлер Бестужев после провалов на международной политической арене не обладал уже прежней властью. Другие люди расставляли вокруг нее своих соглядатаев. И она точно вернулась на 8 лет назад, но была утомлена, беременна, плохо себя чувствовала и нуждалась в поддержке. Сергей Салтыков теперь не мог даже приблизиться к ней, обменяться словом, подбодрить. У Елизаветы Петровны больше не было причин терпеть его присутствие возле невестки. Беременность развивалась отлично, и вскоре молодая Екатерина должна была родить. Подарив Шуваловым прежние места Чеглаковых, императрица не только утолила их подозрительность, она бросила этой партии очень жирную кость. Новое назначение сближало клан фаворита с наследником. В тайной канцелярии продолжалось следствие по делу Батурина, способное, если не утопить Петра Федоровича, то сильно повредить ему. Александр Иванович Шувалов заметно медлил с завершением этого щекотливого процесса. Таким образом, наследник, с одной стороны, оказался у него в руках, а с другой – под его защитой. Самое малое, на что рассчитывали опытные придворные – благодарность будущего государя. А пока – возможность управлять им. Для этого нужен был не только кнут, но и пряник. Не одна угроза разоблачения, но и приятные великому князю услуги. Прежде Петр Федорович выпрашивал у старого обергофмейстера, то есть у Чеглакова, удаление Сергея Салтыкова. Александр Шувалов добился этого одним фактом своего присутствия при Малом дворе. Во все время поездки из Москвы в Петербург Сергей Салтыков не смел и приблизиться к карете с Екатериной. 29 дней пути она роняла слезы, глядя в окно. Молодая женщина признавалась, что была уже не в силах справляться с ипохондрией. «Дело шло ведь о таких пустяках, всего о нескольких минутах разговора», – жаловалась она. По прибытии в северную столицу великой княгине Екатерине Алексеевне показали покои, которые ей предстояло занимать в летнем дворце накануне родов. Это были комнаты, смыкавшиеся с апартаментами Елизаветы Петровны. Такую милость следовало воспринять как проявление заботы, но молодая Екатерина назвала ее смертельным ударом. Ведь милый Сергей по-прежнему не смог бы видеться с ней. Екатерине предстояло проводить время почти в полном одиночестве. Описание родов в записках выглядит весьма трагично. Напомню, шел 1754 год. «Я очень страдала. Наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась с сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись. Я много потела, я просила сменить мне белье, уложить меня в кровать. Мне сказали, что не смеют. Я просила пить, но получила тот же ответ». Возможно, такое равнодушие к судьбе роженицы объяснялось тем, что от великой княгини хотели избавиться. Поэтому вспотевшую женщину в течение нескольких часов оставляли на сквозняке. Однако крепкий молодой организм выдержал. Правда, Екатерина получила острые ревматические боли в левой ноге и сильнейшую лихорадку. Врачи-то ее не посещали. Ни императрица, ни великий князь не справились о ее здоровье. Императрица Елизавета Петровна, всецело занятая младенцем, и думать забыла о невестке. А окружавшие ее придворные не напоминали, боясь разгневать. Наконец, после трех часов пришла графиня Шувалова, вся разодетая. Увидев, что я все лежу на том же месте, где она меня оставила, она вскрикнула и сказала, что так можно уморить меня. Это было очень утешительно для меня, уже залившейся слезами с той минуты, как я разрешилась, и особенно от того, что я всеми покинута и лежу плохо и неудобно. Причем никто не смел перенести меня на мою постель, которая была в двух шагах, а я сама не в силах была на нее перетащиться. Я в это время умирал от усталости и жажды. Наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видела во весь день. Его императорское высочество со своей стороны только и делал, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. На следующий день великий князь зашел в свою комнату на минуту и удалился, сказав, что не имеет времени остаться. пил великий князь Петр Федорович явно не с горя. Появление Павла, вне зависимости от унизительных для наследника толков, было для него событием архиважным. Оно одним махом устраняло угрозу перехода галштинских земель к Дании по тайному договору с дядей Адольфом. В этом вопросе Екатерина оказала мужу большую услугу. Недаром первое же известие о появлении на свет Павла счастливый отец отправил именно шведскому королю Адольфу Фредерику. «Сир, не сомневаюсь, что ваше величество рождение великого князя Павла, сына моего, принять изволите за такое происшествие, которое интересует не меньше сию империю, как и наш герцогский дом. Я удостоен, сир, что ваше величество известились о том с удовольствием и что великий князь мой сын со временем учинит себя достойным благоволения вашего величества. Я же пребываю вашего королевского величества к услугам готовнейший племянник». Это письмо, сочиненное в самых дружественных выражениях, было послано сразу же после рождения Павла, то есть 20 сентября 1754 года, день в день. Нетерпение Петра Федоровича, конечно же, нетрудно понять, ведь весть радостная для него была траурной для родственника. Адольфа ставили в известность о том, что он потерял права на Галштинию, и его сделка с Копенгагеном насчет Ольденбурга недействительна. Некогда Финкенштейн писал, что слабое здоровье не обещает царевичу наследников, в которых у него, однако же, будет великая нужда. Таковая нужда пристала. Больной галштинский вопрос заставил Петра Федоровича, скрипя сердце, согласиться с тем, что маленького Павла называли его сыном. Дважды употребляемый в письме оборот «мой сын» столько же говорит об истинных чувствах великого князя, как и словосочетание «любезная супруга», «к услугам готовнейший племянник», «непременная моя дружба и преданность». Показательно, что второе письмо о появлении наследника Петр отправил датскому королю Фредерику V, другому заинтересованному в сделке лицу. И это письмо тоже датировано 20 сентября. Извещения иным дворам отставали на несколько дней. Но главные стороны спора из-за Галштини получили поздравления с крушением своих надежд немедленно. «На шестой день были крестины моего сына», – писала Екатерина. «Он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица. Она и без того взяла его в свою комнату, и как только он кричал, она сама к нему подбегала и заботами его буквально душила. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавшей во фланель и уложив в колыбель, обитую мехом чернобурой лисы. Его покрывали стеганным на вате атласным одеялом и сверху этого клали еще другое, бархатное, розового цвета, подбитое мехом чернобурой лисицы. Пот лил у него с лица и со всего тела. Когда он подрос, то от малейшего ветерка он простуживался и хворал». От молочницы, это заболевание вроде стоматита у грудных младенцев, дети, конечно, не умирают, но в остальном возмущение Екатерины было вполне справедливым. Ее не только устранили от ребенка, но и устроили уход за ним в высшей степени бестолково. Когда у самой Екатерины появятся внуки, она, конечно же, все сделает наоборот. Никакой жары, только закаливание и чистый воздух. После крестин великая княгиня получила подарок. Императрица сама вошла в ее спальню и преподнесла невестке на золотом блюде чек на сумму 100 тысяч рублей. Это был не вексель в современном понимании слова, а приказ кабинету, который нелегко оказалось исполнить в связи с тяжелым финансовым положением. «Деньги пришлись мне очень кстати», — вспоминала Екатерина, «потому что у меня не было ни гроша, и я была вся в долгу». Однако великая княгиня не увидела ни копейки. Великий князь, узнав о подарке, сделанном мне императрицей, пришел в страшную ярость от того, что она ему ничего не дала. Шувалов сказал об этом императрице, которая тотчас же послала великому князю такую же сумму. Для этого и взяли у меня в долг мои деньги. Вот давайте приглядимся повнимательнее к этой сцене. Елизавета Петровна в первом движении души одарила невестку, как бы забыв о племяннике. Тем самым она только подчеркнула свое отношение к его отцовству. На ее взгляд, награждать Петра было совсем не за что. Но такой поступок подрывал его реноме. Нужно было делать хорошую мину при плохой игре и не подавать дополнительного повода для пересудов. Поэтому Александр Шувалов, взявшийся донести императрице о возмущении наследника, был без сомнения прав. Сумму можно было бы разделить, но у Екатерины ее просто забрали и тем самым снова поиздевались над ней. Сергей Салтыков тем временем был назначен отвести известие о рождении Павла Петровича в Стокгольм. Екатерине сказали об этом только на 17-й день. Любовникам не дали даже попрощаться. А через 40 дней великой княгине впервые показали ребенка. «Я нашла его очень красивым, и его вид развеселил меня немного», – писала Екатерина. Но Павла тут же унесли. 1 ноября 1754 года великая княгиня Екатерина Алексеевна принимала официальные поздравления по случаю появления на свет нового наследника. «Для этого поставили очень богатую мебель в комнате рядом с моей, и там я сидела на бархатной розовой постели, вышитой серебром, и все подходили целовать мне руку. Императрица тоже пришла туда». Я хочу обратить ваше внимание на то, что Екатерина молчит о муже. Неужели великий князь не участвовал в церемонии? Вполне похоже на то. Он мог просто не захотеть или быть по обыкновению пьяным. В одиночестве на роскошной кровати Екатерина Алексеевна чувствовала себя очень уязвимой. Контраст между богатой мебелью для приема гостей и обычным обиталищем роженицы, где не было никаких удобств, только подчеркивал фальшь происходящего. Если бы не публика, с великой княгиней никто не стал бы церемониться. 29 июня, Петров день, общие именины наследника Петра Федоровича и маленького великого князя Павла Петровича, императрица Елизавета Петровна приказала отметить в Ораниенбауме. «Она не приехала туда сама», – вспоминала Екатерина, – «потому что не хотела праздновать. Она осталась в Петергофе. Там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все, приехавшие в Ораниенбаум, говорили, что видели ее у этого окна». Императрица Елизавета Петровна не сумела пересилить себя. На сердце у государыни было ненастно. Именины Петра Великого, ее державного отца, и как бы в насмешку, именины недостойного наследника, ее племянника, а в придачу еще и чужого ребенка. Линия Петра Первого прервалась. Что ж тут праздновать? Записки Екатерины Второй содержат самый подробный рассказ о романе с Сергеем Салтыковым, поэтому исследователи подчас вынуждены смотреть на происходившее глазами императрицы, буквально купаясь в ее эмоциях. Но мемуары – это не единственный источник. Так или иначе, о роли красавца Сергея Салтыкова в появлении наследника узнали все европейские дворы. Дипломаты никогда не оставались в стороне от династических тайн. Обобщив сведения, которыми на сей счет обладало французское посольство, Клод Рюльер писал: «Придворный молодой человек граф Салтыков, прекрасной наружности и недальнего ума, избран был в любовники великой княгини. Бестужеву-Рюмину поручено было ее о том предуведомить. Она негодовала, угрожала, ссылаясь на ту статью свадебного договора, которую за неимением детей обещал бы ей престол. Но когда он внушил ей, что при поручении сие делается со стороны тех, кому она намерена жаловаться, когда представил он, каким опасностям подвергает она империю, если не примет сей предосторожности, тогда она ответила: «Я вас понимаю, приведите его сего же вечера». Как скоро открылась беременность, императрица приказала дать молодому россиянину поручение в чужих краях. Итак, пред нами краткая версия истории, во многом совпадающая с рассказом Екатерины II из ее же собственных записок. Рюльер назвал того же фаворита, верно показал роль Бестужева, зафиксировал приказания, исходившие сверху, то есть от императрицы. Единственная недостоверная деталь – обещание великой княгини престола в случае бездетной смерти ее мужа. Это резко бросается в глаза. Подобные разговоры действительно были. В манифесте по поводу принятия принцессой ангельцербской православия Елизавета Петровна велела написать «Великая княгиня» и не писать слова «наследница», открывавшего бы путь к нежелательному расширению прав невесты. Но имеется еще один важный источник, достоверность которого исследователи оценивают по-разному. Это донесение французского резидента в Гамбурге Луи де Шампо, отправленное в Париж в 1758 году. именно в Гамбурге пребывал в это время с дипломатической миссией Сергей Салтыков. И рассказ Шампо, позволяющий сделать вывод, что отцом Павла все-таки был великий князь, следует рассматривать как намеренно организованную русским двором утечку информации. Ведь законность наследника, оспариваемую негласно на уровне депеш с пикантными историями, точно так же негласно следовало и подтвердить. То, что сведения пришли от одного из главных фигурантов дела, а именно от самого Сергея Салтыкова, повышало доверие к ним. Еще в июне 1755 года Екатерина получила неприятное известие. Я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно, и в Швеции, и в Дрездене он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили. Обращу внимание, что Екатерина разделяла нескромное поведение и ухаживание за всеми женщинами. Что же может быть более нескромного, чем измена? Может, рассказ о тайнах прежней возлюбленной. В ранней редакции записок Екатерина добавляла: «Этим подвергли меня пересудам всего света». Станислав Понятовский замечал в мемуарах, что Салтыков дал повод для недовольства принцессы. Надо полагать, что нескромные откровения Салтыкова, с которыми познакомились дипломаты в Швеции и Германии, и были зафиксированы Шампо. Его донесение хранилось в архиве Министерства иностранных дел Франции и было впервые полностью приведено Вылишевским, а чуть ранее русским историком XIX века Бильбасовым, правда, с неизбежными цензурными пропусками. Салтыков, первое время находивший для себя большое счастье в том, что обладает предметом своих мыслей, вскоре понял, что вернее было разделить его с великим князем, недуг которого был, как он знал, «излечим», – писал Шампо. Тот факт, что Сергей Салтыков действительно пытался склонить великого князя Петра Федоровича к операции, отмечала и Екатерина. В ранней редакции, посвященной Понятовскому, она сообщала: «Салтыков побуждал Чеглакова предпринять то, на что он уже составил свой план, заставив ли великого князя прибегнуть к медицинской помощи или как иначе». Благодаря стечению благоприятных обстоятельств, у Шампо явно неправдоподобных, светский разговор с Елизаветой Петровной на балу, удалось добиться от императрицы согласия на врачебное вмешательство. Салтыков тотчас же начал искать средства, чтобы побудить великого князя дать наследников. Он устроил ужин с особами, которые очень нравились великому князю, и в минуту веселья все соединились для того, чтобы получить от князя согласие. В то же время вошел Бургав с хирургами, и в минуту операция была сделана вполне удачно. Однако вскоре стали много говорить о его, Салтыкова, связи с великой княгиней, продолжал Шампо. Этим воспользовались, чтобы повредить ему в глазах императрицы. Ей внушили, что эта операция была только хитростью, употребляемой с тем, чтобы замаскировать события, автором которого желали бы видеть великого князя. Эти злые толки сильно подействовали на императрицу. Его, то есть Салтыкова, враги сделали еще хуже. Они обратились к великому князю и возбудили в нем те же подозрения. Далее Шампо сообщал, что неудовольствие Елизаветы Петровны поведением великой княгини проявилось публично. Государыня сказала, что как только великий князь выздоровеет настолько, чтобы жить со своей женой, она желает видеть доказательства такого состояния, в котором великая княгиня должна была оставаться до сего времени. У истории Шампо довольно любопытный финал. Между тем, наступило время, когда великий князь мог жить с великой княгиней, и так как, будучи задет словами императрицы, он пожелал удовлетворить ее любопытство и утром после брачной ночи отослал государыне в собственноручно запечатанном ларце доказательство благоразумия великой княгини, которое Елизавета желала иметь. Любопытно, что Екатерина II ничего об этом в своих записках не писала. Рассказывая о романе с Салтыковым, она вообще упоминала о муже крайне редко, так что создается впечатление, будто супруги почти не соприкасались и не пересекались. Однако перед нами еще один осколок недостающей мозаики. Не стоит отбрасывать его только потому, что рассказ Шампо изобилует натяжками, естественными для человека, не жившего при русском дворе. Даже в деталях, кажущихся на первый взгляд не вполне правдоподобными, при внимательном рассмотрении оказывается зерно истины. В России среди придворных действительно существовал обычай посылать после брачной ночи государыне серебряный ларец с простынёй невесты. Он был введен Петром I по шведскому образцу. Но вернемся к главному вопросу. В чем состояла информация, которую Салтыков пытался навязать дипломатам в Швеции и Германии, а через них и во Франции? Он утверждал, что был близок с великой княгиней, но не потревожил ее, а склонил Петра Федоровича к операции и тем самым обеспечил законного наследника российскому престолу. Насколько же эти сведения соответствовали реальности и верил ли им кто-нибудь? Новый французский посол маркиз Поль Франсуа де Лепиталь, назначенный в Петербург в декабре 1756 года, ознакомившись с запиской Шампо, которую ему переслали из Версаля в 1558, высказывался о ней скептически. «Я внимательно и с удовольствием прочел первый том трагикомической истории или романа «Замужество и приключения великой княгини». Содержание его заключает некоторую долю истины, приукрашенной слогом, но при ближайшем рассмотрении герой и героиня уменьшают интерес, который их имена придают этим приключениям. Салтыков – человек пустой и русский пятиметр, то есть щеголь, человек невежественный и недостойный. Великая княгиня терпеть его не может, и все, что говорят об ее переписке с Салтыковым, лишь бахвальство и фальшь. Замечу, что маркиз приехал в Россию через 2 года после описанных событий и зафиксировал ситуацию такой, какой она была при нем. В то время от страсти Екатерины к Салтыкову не осталось и следа. Великая княгиня тогда не терпела камергера, и у этой неприязни были корни. Нескромное поведение за границей. Великая княгиня гневалась на Сергея Салтыкова за то, что он подверг ее пересудам всего света. Появление у великокняжеской четы сына создавало новую политическую реальность, с которой должны были считаться и императрица, и представители крупнейших придворных партий. Теперь, размышляя о будущем, они уже выбирали не из 2 вариантов – Петр Федорович или Иван Антонович в качестве преемника Елизаветы Петровны, а из 3 появился новый центр притяжения – маленький Павел Петрович. Внучатого племянника могла назначить своим наследником сама государыня, а могли подбросить наверх непредвиденные обстоятельства вроде дворцового переворота или закулисной договоренности сильнейших группировок. Но пока августейший младенец был еще мал, и ключевым вопросом становилась кандидатура регента. Или даже регентов, нескольких лиц, управляющих страной от имени несовершеннолетнего императора Павла. Таковым имела шанс стать либо мать великой княгини Екатерина Алексеевна, либо кто-то из влиятельных сановников, например, фаворит Иван Иванович Шувалов. Колебания глав придворных кланов, решавших, чью сторону занять, во многом определили неровную, полную драматизма историю следующих 7 лет. Возник выбор и у великой княгини Екатерины Алексеевны. Если раньше она связывала свои надежды на власть исключительно с мужем, то теперь и сын, взойдён на престол вместо отца, обеспечивал матери первенствующее положение. Великой княгине стоило задуматься, что для нее предпочтительнее – непрочный союз с Петром Федоровичем или соединение своих интересов с интересами ребенка. В схватке за корону никогда не существовало триединства Петр, Екатерина и Павел, то есть семьи, где один за всех и все за одного. Напротив, с самого начала наметилось 2 альянса – Петр и Екатерина, Екатерина и Павел. Великая княгиня фигурировала в обоих. Как бы ни решился спор, обойти ее было невозможно. Она стала слишком популярной фигурой и в конечном счете вытеснила возможных партнеров. И, конечно же, лучший способ углубиться в честолюбивые мысли – томик нескучного автора, повествующего о героях древности или основах политической философии. Великая княгиня тогда не читала, а глотала книги. И, понятное дело, они порождали у нее соответствующие размышления. «Чего мне было всего более жалко, так это моих книг писала Екатерина после пожара во дворце в 1753 году. Я кончала тогда четвертый том словаря Бейля. Я употребила на это чтение 2 года. Каждые 6 месяцев я одолевала 1 том. Поэтому можно представить себе, в каком одиночестве я проводила мою жизнь». Французский философ скептического направления Пьер Бейль, публиковавший свой исторический и критический словарь «9 лет», с 1697 по 1708 год оказал заметное влияние на умы просвещенных европейских читателей. На его произведениях учились вольнодумству будущие кумиры великой княгини Монтескье и Вольтер. Для сравнения, Елизавета Петровна лишилась в том же пожаре 4000 пар платьев, довольно широко распространенная история. Сгорели и другие ценные вещи, между прочим, таз, осыпанный разными каменьями. Вот тут уже кто что оплакивал. После родов, страдая ипохондрией, великая княгиня Екатерина Алексеевна не выходила из покоев, зарылась больше, чем когда-либо, в свою постель и отгородилась от враждебного мира чистоколом толстенных фолиантов. Я читала тогда историю Германии и всеобщую историю Вольтера. Затем я прочла в эту зиму столько русских книг, сколько могла достать. Между прочим, 2 огромных тома Барониуса в русском переводе. Потом я напала на дух законов Монтескье, после чего прочла аналы Тацита, сделавшие необыкновенный переворот в моей голове, чему, может быть, немало способствовало печальное расположение моего духа в это время. Я стала видеть многие вещи в черном цвете и искать в предметах, представлявшихся моему взору, причин глубоких и более основанных на интересах. Последнее признание исключительно важно. Римский историк первого века Тацит, не щадя красок, бичевал тиранию. Но не менее значимой темой его труда было раскрытие политического механизма Римской империи, борьба различных сил за власть, столкновение их интересов, бессовестная игра судьбами целых народов ради частных выгод. Тогдашнее умонастроение Екатерины как нельзя более подходило для подобного чтения. Она опрокидывала античные нравы на современность и начинала доискиваться в поступках окружающих скрытых причин. Если раньше великая княгиня признавалась: «Я никогда не бывала без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений», то теперь ее настроение изменилось. Ей надоела роль жертвы. То ли притеснители перегнули палку, то ли поддержка канцлера укрепила самооценку великой княгини. Так как в моем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать понять тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Вследствие этого я не пренебрегала никаким случаем, когда могла бы выразить Шуваловым, насколько они расположили меня в свою пользу. Я держалась очень прямо, высоко несла голову, скорее как глава очень большой партии, нежели как человек униженный и угнетенный. Что же вызвало подобную перемену поведения великой княгини? Конечно же, не одно чтение Тацита и размышления на досуге. Сразу после рождения ребенка Екатерине казалось, что весь мир отвернулся от нее. Она ощущала себя заброшенной и ненужной. У нее отняли дитя, услали подальше любимого человека, всячески третировали. Она была в отчаянии, когда судьба привела в Россию кавалера Уильямса, писал Рюльер, английского посланника, человека пылкого воображения и пленительного красноречия, который осмелился ей сказать, что кротость есть достоинство жертв. Ничтожные хитрости и скрытый гнев не стоят ни ее звания, ни ее дарований. Поелику большая часть людей слабы, то решительные из них одерживают первенство. Разорвав узы принуждения, объявив свободно людей, достойных своей благосклонности, и показав, что она приемлет за личное оскорбление все, что против них предпримут, она будет жить по своей воле. Вряд ли британский дипломат был первым, кто сообщил Екатерине эти истины. Однако, мимо текстуальных параллелей в книге Рюльера и в записках Екатерины, проходить не стоит. Француз передавал отголоски реально состоявшегося разговора. Новый английский посланник сэр Чарльз Хенбери Уильямс или Генбери Уильямс прибыл в Россию весной 1755 года. Великая княгиня Екатерина Алексеевна сразу выделила его из круга иностранных министров. На празднике в Раненбауме по случаю именин великого князя у нас с ним был разговор столь же приятный, сколь и веселый, вспоминала она о новом знакомом. Так далее кавалер поделился с великой княгиней своим кредо или чуть позже, в сущности, не так уж и важно. Он работал с Бестужевым над субсидной конвенцией и быстро вошел в круг доверенных лиц великой княгини, поддерживая ее стремление играть самостоятельную роль. Вскоре Екатерина поняла, что в новом положении матери наследника она имела куда больше государственный вес, чем раньше. Перед ней начали заискивать в надежде на будущее. Ее расположение стали добиваться. Угождая императрице, чье здоровье день ото дня становилось хуже, придворные в то же время не забывали сделать лишний реверанс в сторону великой княгини, новой восходящей звезды. «Ее и любят, и уже опасаются», – писал 11 апреля 1756 года Уильямс. «Даже все те, кому весьма благоволит императрица, втайне ищут случаи подольститься к ее императорскому высочеству». Многоопытный канцлер Бестужев нашел в лице Екатерины талантливую ученицу. Их альянс был выстраданным, они шли к нему много лет, тесня и выживая друг друга с политической арены. Теперь же, объединившись, эти люди готовились свернуть горы. Их общими врагами стали Шуваловы. Именно против них великая княгиня ополчилась в первую очередь, создав за счет общей неприязни к клану фаворита нечто вроде своей партии. «Я выказывала им глубокое презрение, я заставляла других замечать их злость, глупости, я высмеивала их всюду, где могла, всегда имела для них наготове какую-нибудь язвительную колкость, которая затем облетала город. Так как было немало людей, которые их ненавидели, то у меня не было недостатков поддержки. Графов Разумовских, которых я всегда любила, я больше, чем когда-либо ласкала». Когда-то именно так действовала мать Екатерины против вице-канцлера Бестужева. Любопытно, что дочь до мелочей повторила опыт принцессы Иоганны Елизаветы, прежде столь осуждавшейся ею. Легче всего оказалось собрать сторонников против общего врага. Поскольку семейству молодого фаворита завидовали, а два его кузена успели обидеть многих, то неприязнь к Шуваловым послужила благодатной почвой для агитации. Великая княгиня в данном случае возглавила общественное мнение. Вокруг нее, как некогда вокруг острый на язык княгини Ангельцербской, стали собираться недовольные. Это не была по-настоящему влиятельная и сплоченная группировка, скорее летучий отряд, сильный всеобщим одобрением. Великая княгиня фактически создала группу поддержки из ничего, из воздуха. Обрушиваясь на могущественных врагов, она тем самым набивала себе цену. Реально за ее спиной стоял только один человек – канцлер Бестужев. Так же, как настоящим союзником принцессы Иоганны в свое время был один Шатарди. Но прусские матадоры изрядно попортили кровь Алексею Петровичу, ибо их действия одобрялись большинством, тогда как обладавший весомой властью канцлер оказался чуть ли не в изоляции. Теперь похожую интригу предстояло развить Екатерине, и она отлично справилась с делом. Не только насмехалась над врагами и настраивала против них свет, но и перебивала выгодные для Шуваловых матримониальные партии, что при тогдашнем значении родственных связей, когда члены близких семейств составляли общие группировки, значило очень много. Так, на Масленицу 1757 года ей удалось сговорить фрейлину Марию Осиповну Закревскую, племянницу Разумовских, за своего друга, наследника громадного состояния Льва Нарышкина, которому мать прочила в жены девицу Хитрово, племянницу Шуваловых. При этом очень характерно рассуждение Екатерины. «Нельзя допускать этого брака. Надо дать Льву в жены кого-нибудь в нашем духе». К этому времени вокруг нее уже сложился кружок родни Нарышкиных, которые поддерживали великую княгиню, и выражение «в нашем духе» означало «из нашей партии». Так и случилось. Интрига вскрылась только после того, как императрица дала согласие на свадьбу. Шуваловы были удивлены способом, которым провели Хитрово и их самих. Этот брак Льва Нарышкина сдружил меня более чем когда-либо с графами Разумовскими, которые действительно желали мне добра и не были также недовольны тем, что одержали верх над Шуваловыми. Вот так скреплялись политические союзы. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».